И еще был там могучего телосложения хмырь без шеи в пятнистой лиловой майке, замшевых штанишках выше колен и кедах на босу ногу, с бледной безволосой кожей, испещренной затейливой татуировкой и с колоссальной щетинистой челюстью, которая непрерывно и весьма энергично двигалась, словно перетирала попавшие в ротовую полость булыжники. Глаз и лба у этого типа почти что не было. Во всяком случае, чтобы их заметить, требовалась известная сосредоточенность. Зато у него были колоссальные, под стать челюсти, вилоподобные длани, и ими он в рассеянности сгибал и разгибал железный дворницкий лом. Всего их там было не менее двух десятков, нехороших и разных, и все они поразительно отличались друг от друга формами и расцветками, словно бы принадлежали к различным зоологическим семействам, и в то же время в чем-то были схожи, наверное, в том, что самим обликом своим и повадками дружно и нагло бросали вызов распространенному мнению, будто бы в человеке все должно быть прекрасно, а потому, несомненно, составляли то неопределенное сообщество, которое принято называть дурной или неподходящей компанией. И странное дело, хотя каждый из них являл мерзопакость совершенно бредовую, однако у Андрея, остолбенело их разглядывавшего, шевелилось в глубине души ощущение, что они ему не совсем не знакомы, что где-то он их или таких же уже видывал, то ли на репродукциях картин знаменитых художников, то ли на иллюстрациях к книгам знаменитых писателей, а, может быть, и в натуре, живьем, воплоти. Вцепившись в мокрое железо перил, Андрей Т. понемногу приходил в себя. Оцепенение от первого шокового удара отпустило его, и он разом ощутил волны ледяного зловония, поднимавшиеся из гигантской кастрюли, услыхал голоса, гулко раздававшиеся в этой железной бочке, и понял, что тут происходит. Происходил допрос. Неподходящая компания допрашивала пленника. А пленником был никто иной, как старый верный друг Генка по прозвищу Абрикос.
«Так что же, юноша?» — произнес удивительный мужчина, подпертый костылями. «Так и будем все время молчать?»
«Он полагает, что мы тут собрались играть с ним в молчанку», —
пропыхтел самый первый блин и рассмеялся собственной шутке, отчего весь пошел волнами, как плохо застывший студень.
«В молчанку, унт в гляделку», — добавил красноглазый юноша, поигрывая Ронсеном.
«Уж полночь близится, а толку нет и нет», — брезгливо проговорил недобитый фашист в мундире без пуговиц и на деревянной ноге. «Сколько можно уговаривать этого молодчика? Обед проуговаривали, ужин проуговаривали».
«Дайте его мне!»
Свистящим шепотом предложил хмырь с челюстью, не переставая жевать.
«Помолчите, коллеги», — сказал удивительный мужчина, выбрасывая из трубки кольцо синего дыма, и снова обратился к Генке. «Как мне кажется, вы, юноши, все еще не осознали, что выхода у вас нет, и говорить вам все равно придется».
«А он будет отвечать!» — дребезжащим голосом проворковала двугорбая старуха. — Это он с вами, скверными дядьками и тетками, не хочет разговаривать, а мне он все расскажет. Ведь правда, моя лапочка, ведь ты расскажешь, милой доброй старушке-бабушке, как формулируется закон Бойля-Мариотта?